Больше такой непростой истории. Пару лет назад ушла в лучший мир такая женщина, праведница или дочка великих праведников. Родитель батя Банк, мы уже писали об этом в Бейрот, предыдущем номере. Книга, которую она рассказала, что родитель там и один такой очень важный эпизод. Отец был великим праведником. Я не преувеличиваю. Он потерял, он его жена во время катастрофы. Среди детей мама Гяль в Киеве, дочка погибла как санитарка в фронте. Чудо спаслась маленькая девочка, и ради нее и спасли все они. Эвакуировали из Киева, перед как раз Киевы немцы. Вот после всех страданий папа ее чувствовал, что конец приближается, сам был здоров. Он вызвал сердечный разговор на лоне природы, на небре в Киеве. И он рассказал некоторую притчу. Некоторую притчу, когда хочу рассказать эту притчу. Значит, строить мост через Днепр. И мост надо проверить на прочность. Как проверяют? Строят мост. Потом выпускают поезд 40 нагруженных хорошо вагонов. Если все приедут, значит, поезд в порядке. А что, если произойдет, если приехали 10, 20, 30, 35, 38, а на 40-м мост рухнул? Что имел в виду папа, это госпожи Батибанк, когда он говорил? Он говорит, в своей семье, причем еще касается многих семей, наша семья, говорит, 40 поколений не отошли ни на йоту от передачи веры и традиции. А вот ты, говорит, ты 40-й вагон. 40-й. Так, это было буквально возвещание. Он ощущал, что он скоро умрет. Сам спросил, что у него был инсульт. И он сказал, что значит мост – это прочность веры, верность этой. И когда цепочка поколений, 39 поколений на мосту веры, они держатся, но 40-й поколение падает, и сам он тянет за собой тартары все страны. Но он стал с одной точки замещания, что надо с игровым поколением, которое продолжит, а не выйдет. Было замещание, устное. Казалось бы, эта история, она имеет мало отношения к людям, которые здесь собрались. Мы все остатки вагона, который рухнул. Нет других, я думаю. Я думаю, что нет ни одной семьи, которая сохранилась прочная еврейская традиция, которая есть изучение исполнения прошлых поколений. Все мы из 40-го вагона, который рухнул. 40-го, 38-го, 39-го. Даже более того, мы, скорее всего, даже не этот 40-й вагон, а потомки. Рухнули наши предки. Прошлое поколение, каждое своего. Однако мы видим одну замечательную вещь, что об этом говорится в пророках. Есть такая фраза, находится в книге Шмуэля. «Бой дах, мамену не дах, не тут о том, кто брал Израиля никто». Всевышний, даже когда падает вагоны в пропасть Тартарары, Всевышний нас поднимает, вытягивает заново и ставит на возвращение к еврейскому. Есть большая просьба. Я не против жирного кушать, но тот, кто хочет разговаривать, мне это очень мешает. Я прятался за этой историей, мне это было нелегко, и мне неприятно видеть, когда он говорит, что надо будет разговаривать. Есть у нас, мы хотим понять одну вещь. Все, кто приехал, они приехали, потому что пытаются будущего того упавшего в пропасть в вагоне, понять, как подняться обратно. Как прилепиться к тому поезду поколений, который шел через мост веры, и передать нашу Тору в следующее поколение. Эта проблема не простая. Я хочу вам рассказать две истории. Эта история касается людей, которые были в таком вагоне, который упал в пропасть. Одна история была с нашим великим учителем Хафец Хаимом. К сожалению, его внучки, они скатились. Как-то была у Хафец Хаима в Радине одна из его внучек, что взрослая, не было девочки. И вот над Радином пролетел самолет, и я какой-то кукурузник себе прибыл. Как она была восхищена, сказал своему деду, вот видишь, у нас летают самолеты, а вот ты держишься там все старье. У нас самолеты летают. И это ответил Хафец Хаим очень простыми словами. Они строят самолеты, а мы строим людей. Эти самолеты превратятся в такое орудие уничтожения, что нам в этом чуть-чуть того не снилось. Это только начали понимать, как это Второй мировой войны было за 12-13 до этого. Ну, еще одна история. Был в Америке великий раввин Поляков Каменецкий, он был родом из Литвы, он давал много в Эрцестрое, и как-то он летел из Эрцестрое в Америку с одним таким человеком, который я знаю, кто это. Это было не очень приятно сейчас посмотреть. Он был левый социалист, мы звали его Хаб Мешен, он был глава израильских профсоюзов. Но Гавриэль Каменецкий почему-то очень деликатный, умел разговаривать с людьми, И вот поездки из Израиля в Америку, это поездки 11 часов, 12 часов полета. И вот они разговаривали на этот полет. Он говорит, только Хамеша, Гавриэль Каменецкого, вот такую вещь. Ведь я ни в чем не увидел. У меня есть одна вещь, которая мне поражается. Я еду со своими детьми, которые меня сопровождают. Сон едут ваши дети и внуки, нас поражают. Почему ваши дети и внуки вас так уважают, а меня так никто не уважает? Я просто для этого поразил. Но это ответил ему, я бы принесу еще такой четкий ответ. Он очень для нас принципиален, хочу коснуться. Для моих детей я цепочка, которая связывает их с получением Торы на горе Синай. Они получают это от меня. Они тем самым присоединяются к Синайскому откровению через меня. Я для них выше них. А для твоих детей ты на одно поколение ближе к обезьяне. Ты предпочел тебя уважать. Надо вещи понимать, понимаете, я не делаю сейчас с ним обезьяне. Я в чем другом. Есть то, что называется современный человек, современный мир, которого невозможно представить себе уже многим. Можно жить без социальных сетей, можно жить без компьютера, без интернета, без того, что все есть. 10-20 способов связи и так далее. Я позволю себе рассказать одну еще маленькую притчу. Это не притча, это есть вот одна истинная история. Одна истинная история. История приводится в Мидраше. Была пара. Пару, которых много лет не было детей. Не было детей. Они пришли к большому раввину. Это был, по-моему, это был Шимон бар Йохай, но я точно не помню. И спросили его совета. В принципе, нет детей, так и разводятся. Есть такая вещь не новая. Он сказал такую вещь. У нас была свадьба, была веселая, говорит, да. Это такое же пиршество по поводу развода. По поводу развода. Но а потом пусть жена возьмет к себе домой то, что самое дорогое, что есть у нее в доме мужа. Ну, они послушались. И эта жена, она Она что она сделала? Она напоила своего мужа спиртным, чтобы заснул. Потом взяла, и помогли, конечно, физически, взяла его с его кроватью и забрала его к себе, на себе домой. Это самое важное, что у него был в доме муж, самый любимый, самый важный. Когда эта история дошла до Шимона бар Йохая, он был, если так любят друг друга, то тут надо молиться, перевернуть выше, мешал мне глядеть. Я боюсь, что сегодня, если будет такая ситуация, то в современной семье, знаете, что жена возьмет из дому? К свой компьютер, а не мужа. А знакомо такое? Это самое важное, что есть еще в семье. Самое важное, нет времени, нет сил связи между друг с другом, так как он связан со своим персональным компьютером. К чему это говорю? Надо понять определенную вещь. Тора предшествовала этому миру, Всевышний в том и создал этот мир, замысел мира не изменяется так же, как Тора не изменяется. В Торе говорится вначале, что Всевышний создал мир, и объясняет это Параши, ради Торы народа Израиля, для народа, который прилепится к божественному замыслу, будет чать Тору, исполнять его, это смысл всего творения. И не важно, как мы учимся. Мы учимся по книгам, мы учим Тору или просто за компьютером, но сама суть народа Израиля – это народ книги, народ близости к Всевышнему, она неизменима. И надо хорошо понять, современный мир окружающий, он соблазняет нас постоянно, скажем так, другой формой человека. Другой формой человека. Есть устаревшие формы человека, называется в израильских религиозных кругах галутные евреи. талантливый есть, а есть новая форма человека. Там скажу, батка, может, вы же это забыли, но я еще не забыл. Был в Советском Союзе такой товарищ, назвали его Мичурин. Знаешь, что такое фамилия Мичурин? Что? Он говорил такую вот фразу, я вскрою источник фразы. Он сам этого не знал, но я лучше на него это знаю. Он говорит, что мы не будем отбивать от природы. Наша задача взять ее самим. Для такого выражения. Корень этого подхода к жизни, он очень древний. Это был грех среди строителей Вавилонской башни. Они хотели оторвать от Всевышнего, взять самим высшее благо, которое в этом мире, не ожидая этого Всевышнего. Хотели обрести его самим. Бог сказал мудрейший из людей, царь Шломо, Соломон, «Эль хадаш тахат ашемш» – «Нет нового под солнцем». Это может быть человек, который сидит на осле или на коне, или в карете, он может быть на самолете и так далее, но суть человеческой жизни – так со стороны добра, так со стороны зла, она не меняется. Этот конфликт между добром и злом, он продолжается. Просто есть у сил зла очень мощная аппаратура распространять это зло. То, чего раньше не было. И поэтому нам надо хорошо вещь понять. Есть этот вопрос для каждого из нас выбора в многих сферах искать, как поднять тот вагон, который свалился в пропасть, обратно на мост. Обратно на мост. Вернуться к тому мосту веры, по которому шел еврейский народ тысячи лет, и все преследователи его не смогли сделать ничего. Ничего. Они давно канули в небытие, греки, римляне, инквизиция, а еврейский народ шел дальше с Торой, с верой, то же самое сейчас. Хотя вроде бы в наших местах, бывший Советский Союз, там вроде бы еврейская жизнь полетела в тартарары. Но есть вечность нашего народа. Были люди, которые всеми силами не сдвигались, не изменялись. Они остались такими же евреями, как будто не было коммунизма. Это огромная сила, которая есть у еврея, которая может поднять себя, вывести себя из окружающего мира и выйти тем самым из мира лжи в мир истины, в мир связи с Творцом, мир, который является свидетельством творения для Творца. И нам надо просто понять, что для нас есть постоянный выбор. Выбор. Мы ищем для себя нового еврея, из которой, знаете, мы сейчас кончили Хануку, сегодня, не было далеко. Самая война в Хануке была не с греками в основном. Война с Хануке была с эллинистами. Евреи хотели бегать, лежать на соревнования с греками, а те бегали голышом. Евреи были обрезаны. Так они делали операцию на скрытие обрезания. Это была трагедия. Война была не с греками. Грек это была великая империя зла. Но основная борьба была с идеями, как наш народ. Знаете, крах, я не помню хорошо, так было уже так лет 25 назад, мы с женой пришли на Пейсах к нашему учителю, в Лицу Зиббеу, сказать, сказать ему ботилантов. Он был чрезвычайно в радостном настроении духа. Я просил его в чем-то сказать. Он говорит, коммунизм рухнул. Коммунизм рухнул. Говорит, вы не понимаете, насколько это была страшная вещь, но как он соблазнял их лозунгами. Сейчас это смешно. Тогда это была огромная духовная сила зла. И он мне сказал еще раз на вечном, тогда в другой раз осталось ему жены, ему самого. Насколько был соблазнителен коммунизм и лозунгами, только одна вещь их удержала, что это было против мамы. Так и толкали веру, поэтому надо хорошо понять каждому из нас, наши последние поколения, 100-200 последних лет, даже больше, чем 250 лет, произошла страшнейшая реформа. Я не говорю именно о реформистах, это особый разговор. Реформа смысла жизни еврея. Реформа. Это самая страшная реформа. Вопрос еврей, это еврей, который стремится близости к Всевышнему, жить по Торе, жить в святости. Он живет на голову выше, на 10 голов выше, чем весь окружающий мир. Или он живет, что называется, не внешне с другими. Он погружен в жизнь народа вокруг нас. И это его основа его жизни. Знаете, я буду просто примером, потому что пошло в Германии от возраста Мендельсона. Он говорит, что надо быть евреем религии Моисея дома и немцам на улице. Я позволю себе сказать, что это очень резкое. Это точно не религия Моисея. Быть дома евреем, а на улице гоем, это не религия Моисея. Это не смысл еврейского народа. Поэтому я хочу некоторое начало семинара пожелать всем присутствующим найти в себе те искры света, которые есть в каждом евреи, они точно у вас есть, уже точно их нашли, иначе не были сюда. И эти искры, чтобы действительно были раздуты, и каждый из нас вернулся к той сердечности, к жизни веры, к жизни радости и веры во Всевышнем, в полной мере. И более того, мы это даже не так же поедали нашим детям. Всего хорошего. Спасибо.